Спасибо, что подошли на нашу рубрику «Немного о космосе». Сегодня я вам расскажу и попытаюсь рассказать об одном из направлений в космической технике. Это материалы, из которых материалы, которые применяются для создания космических ракет. Применялось с первых дней. Таким направлением является Институт ВИАМ, это Всероссийский институт авиационных материалов. Я вот на базе него постараюсь вам кратенько рассказать вот это направление этого института, что они произвели для того, чтобы наша космическая техника летала без сбоев, работала. Какие материалы были созданы этим институтом? Но сбегу вперед, скажу, что все, что было создано этим направлением, только вот по направлению каких-то веществ, материалов, это маленькая толика того, что было сделано вот российскими, советскими еще в то время учеными по созданию ракетостроения, это наши конструкторы, слесаря, токаря, ученые, все, кто этим занимался. Впоследствии я еще постараюсь вам сказать дальше, уже на базе таких станций, как первая станция «Салют-1», затем наша станция первая, это «Салют-4», «Салют-7», потом орбитальные станции «Салют-6», «Салют-7» и так далее, и так далее. То, что у нас предшествовало до станции «Мир», что в них было, но, в общем-то, вся любая конструкция, то, что у нас было, запускалось нами, это, как правило, все было впервые, и это делалось нашей страной первое. Постараюсь вам ответить, или рассказать вернее. Поэтому сегодня вот одна такая рубрика. Я вам расскажу, ну а дальше будем... Посмотрите, если будет интересно, то продолжим. Если нет, значит, это дело останется у нас дальше. Итак, у АТРИАТ, немного о космосе, Владимир. Значит, о материалы Всесоюзного института авиационной техники. Значит, это материал за проделанную работу этого института более чем за 80 лет. В общем, вкратце постараюсь рассказать. Итак, с первого дня освоения космоса сотрудники данного института принимают самую активную часть в работах по созданию материалов для космических техники. А вот 4 октября 1975 года отправной точкой отсчета к покорению нашего космоса явился это спутник Земли. Был изготовлен наш 1957 года первый, который пиликал на нас, влетая вокруг нашей Земли. И этот вот сотрудниками, учеными, разработчиками этого института был сделан этот первый спутник из сплава, алюминиевого сплава, назывался он АМГ-6. Еще раньше, в 40-е годы прошлого столетия, как сейчас можно говорить, ставилась задача института создать материалы и системы их защиты от коррозии для работы в сильно агрессивной топливной среде ракетных двигателей. Это, как правило, окислители и баки с топливом. Вот в предельно короткие сроки была создана сталь, называлась на марке ЭИ-654. Это легированная кремнием сталь, которая до настоящего времени успешно применяется для изготовления топливных баков, заправляемых агрессивным окислителем. У нас, как правило, это до последних полетов это гептил. Ну и остальные есть еще и вещества, которые применяются в ракетной технике. Одновременно с разработкой стали был создан так называемый ингибатор. Это вещество, подавляющее или задерживающее в течение каких-то физических, химических процессов. Вот создан был ингибатор, введение которого в топливо на несколько порядков снизило коррозийную активность высококонцентрированных азотной кислоты. Вот эти работы где-то на 10-12 лет опередили аналогичные зарубежные разработки и обеспечили ресурс топливных баков не менее чем на 25 лет. Это, повторяю, что никто этим сделать не мог. Это был прорыв, которым пользуются до сих пор. Вот 12 апреля 1961 года, вот, соответственно, первой в мире ракетой нашей Р-7 был запущен космический корабль «Восток», вы помните, с летчиком космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным. Вот в данном космическом корабле были применены очень интересные следующие материалы, разработанные сотрудниками института. Ну, например, был так сделан такой сплав, как алюминий сплав АМГ-6. Это лист толщиной 3 мм в герметичном корпусе спускаемого аппарата и приборном отсеке применялся. Был создан алюминиевый сплав, назывался АМГ-2, потом АМГ-3. Это в трубопроводах данный применялся материал. А вот алюминий D-16, наш родной любимый, затем D-19, АК-6, АК-8 в силовых деталях. Так что вот наши антенны с вами у Ковача остались, D-16 Дюраль. Это, то есть, алюминиевый сплав, который вот у нас применялся давно. Применялись дальше вот в Востоке в корабле. Это магний сплав такой МА-8. Это в приборной раме приборного отсека данного корабля. И применялись стали. Такие марки, как 12X, 18N, 10T, сталь 20, сталь 45 для крепежа силовых деталей. Вот такие материалы. Титановые сплавы применялись уже в Востоке. Значит, такие марки, как ВТ-6, ВТ-14. Это в местах шаровых баллонах, шаровых баллонах, которые применялись в этом аппарате, баллонах высокого давления. В 60-е уже годы были разработаны и напыляемые теплозащитный материал, такой назывался VH4, а также теплоизолирующий материал АМТ на основе стекловолокна и с размером волокон примерно от 2 до 3 микрометров. Вот такой был материал сделан. Материал следующий был сделан, АМТ-1, имел низкую плотность. Составлял он примерно 10 килограмм на метр кубический. И по своим эксплуатационным характеристикам являлся непревзойденным до настоящего времени. Но вот на его основе создана так называемая экранно-вакуумная теплоизоляция спускаемого аппарата «Восток», с Юрием Алексеевичем Гагариным. И всех последующих конструкций данных аппаратов данной серии. Его АТ-3, немного о космосе, Владимир. В составе теплозащитной конструкции впервые использовалась соты, так называемые, на основе стеклотканей, пропитанных специальным полимерно-связующим веществом. Ну вот по техническому заданию были, по данным спутника «Восток», были выполнены работы по созданию гермошлемов для космонавтов из стеклопластика. Ну, первоначально гермошлемы составлялись из рубленого стекловолокна, а затем пропитанного полиэфирным связующим веществом и его потом под пресс-форму получался материал. Однако они не отвечали требованиям по герметичности. Но вот для обеспечения герметичности вот, гермошлем была использована технология пропитки под давлением. В качестве армирующего наполнителя применялась так называемая разреженная стеклоткань. Пропитка осуществлялась новым связующим веществом. Вот ученые и специалисты внесли очень большой вклад по созданию светофильтров, иллюминаторов и гермошлемов на скафандрах космонавтов. Вот это обеспечило защиту глаз от прямого солнечного излучения и терморегуляции скафандра. Эффективность вот первых моделей подтвердилась при выходе Леона в открытый космос. В дальнейшем, уже в 60-х годах, в конце 60-х годов, для перехода летчиков-космонавтов Хрунова из Елисеев из корабля «Союз-5» в корабль «Союз-4», а он осуществлялся через космос, были разработаны более совершенные светофильтры, назывались они «Ястреб». Ну, на основе металлизированного в вакууме золотом и применялся сульфидом меди, бесцветного такого цвета ориентированного так напыленного еще вот это органическое вещество. Для вот выхода из станции «Салют-6» в открытый космос был разработан скафандр вот «Орлан-Д», про который я уже рассказывал серию «Орлан-Д», «ДДМ» и так далее. Вот на нем светофильтры были сделаны из поликарбоната с комбинированным светофильтрующим покрытием золотом и сульфиды меди из двух слоев лака. Это вот, чтобы глаза не попадали в свет очень сильно. Вот эти светофильтры позволили надежно защитить лицо и глаза космонавтов от солнечной радиации и обеспечить необходимый для проведения экспериментов обзор. Это вот все идет у нас, повторюсь, все это впервые, никто никогда этого не делал, это большой-большой, то есть это вот один только из моментов создания космической нашей техники. Вот институт поставил более 100 фильтров, светофильтров различных типов, которые кроме данного института на момент изготовлялись только в Америке. Для комплектации, снаряжения космонавтов были разработаны небьющиеся такие зеркала из органического стекла и с напылением алюминия и лаковой защитой, которые изготовлялись примерно в количестве 500 штук. Зеркальца такие. Ну, иногда вы видите, это начиная от того, что у него на левой руке вот такое маленькое зеркальце, в которое он смотрит, и для других целей. Кресла космонавтов в космических кораблях изготовлялись по технологии так называемых самоформирования крупногабаритных изделий из пенополистиролова. Вот за рубежом эта технология была неизвестна вообще. Из материалов, созданных учеными, изготовлялись также алюминиевые шаровые баллоны для обеспечения космонавтов воздухом. Ну, если вы посмотрите, когда на рисунки или фотографии космического корабля, ну и, в общем-то, и прогресс, который везет в воздух, вот до сих пор шаровые баллоны остались вот из такого материала, который был создан учеными нашими. Что еще было интересно сделать? Вот в конструкции спускаемых аппаратов, которые у нас уже летали интенсивно, были использованы клеи интересные. Такие как ВК-9, ВС-10Т, ВС-350, это и были созданы так называемые герметизирующие материалы. Это марки ТГ-8, Ульяна-30МС-5 и другие. Интересно было как раз покрытие под маркой АКС-573. Вот эти все клеи, лаки, материалы применялись для, если герметизирующий материал, значит, для стыков, производящих герметизацию, клей, значит, что-то подклеить, и так далее, и так далее. Но вот в процессе проведенных исследований были разработаны и внедрены в практику методологии и методы оценки длительной работоспособности вот этих вот неметаллических материалов с наружных конструкциях орбитальных комплексов. Ну, в частности, «Салют» сначала был, а потом «Мир». Так вот, получены был очень большой объем информации по конструкциям и метеоритной защиты станции, в частности, станции «Мир». Уникальная станция, повторюсь, это шедевр наших конструкторов. Я у А3АТ, немного о космосе, Владимир. Дальше ученые данного института продолжили очень активно выполнять работы по созданию теплозащитных материалов. Разработаны были высокоэффективные теплозащитные материалы на основе эпоксидно-связующего материала, так называемый ЭДТ-10 назывался, и многослойной ткани с трехмерным переплетением. То есть ткань с трехмерным переплетением. Вот такая ткань называлась ТЗМК-Т1 и ТЗМК-ЭХТ1. Вот из этих теплозащитных материалов впервые в отечественной практике изготовлено днище спускаемого аппарата диаметром около 3 метров с бесшовным теплозащитным покрытием без расслоений и вздутий. Если кадами будете. На ВДНХ в павильоне «Космос», там вот как раз пускаемый аппарат лежит. Вы увидите вот этот вот материал, там будет такое прожженное место, увидите, он так черненький, такой вмятинкой будет. Увидите этот материальчик, там он много-много слоев. Вот это как раз одно из направлений. Влияние вот космического пространства позволило ученым разработать принципиально новый класс материалов, вот, терморегулирующие высококачественные покрытия. Вот говорились вот о эмали, так называемой АК-573, это обеспечило требованный тепловой режим космических летательных аппаратов. Вот, в свое время, в разные годы, в 60-х годах, их выпускалось порядка 500 килограмм эмали. Ну, для примера, такой можно расчет привести, вот 500 килограмм, что из него можно сделать. Для окраски 100-метрового покрытия требуется 25-30 килограмм эмали какого-то покрытия. Значит, следовательно, окрашивается более порядка 1500 метров поверхности космических летательных аппаратов и орбитальных станций в год. Вот это впервые, вот эта данная эмали АК-573, применена была на внешней поверхности аппарата «Луноход-1» наш, знаменитый. Эмаль была следующая создана, очень интересно, называлась НКО-819. Так вот, эта эмаль выдерживала теплостойкость 600 градусов Цельсия. Вот. Вы знаете, что температура даже на Луне минус 150, плюс 150. Ну, в общем-то, в открытом космосе примерно такая же. Так вот, термостойкость этого эмали этой составляла 600 градусов. Я думаю, вряд ли кто мог такое сделать. Вот, начиная с 1973 года, в космической технике нашли применение полимерные композитные материалы. Назывались они ПАК-КМ. Полимерные композитные материалы. Которые в несколько раз превосходят алюминиевые и титановые сплавы. Вот. Кроме того, материалы ПМК, то есть ПКМ, прошу прощения, имеют очень высокую адиционную стойкость. Вот, например, конструкционные так называемые углепластики, марки такой КМУ-1, КМУ-4 и других, первоначально использовались в каркасах солнечных батарей, установленных на искусственных спутниках Земли, ну, в общем-то, различного назначения, такие как «Космос», затем серия была «Молния», затем была серия «Экран», на орбитальных комплексах «Салют», «Алмаз», Международная космическая станция МКС, станции Венера-13, 14, Вега-1, Вега-2, Луна-21, Марс и так далее, и так далее. Вот. Углопластик применялся там, даже на МКС. Из углепластиков изготовляются каркасы солнечных батарей, зеркала. Это мы поняли, антенн космической связи. Фидерное устройство, каркасы фотоаппаратуры, телескопы, штанги, манипуляторы. Разнообразные платформы для установки прибора, специальные аппаратуры. В общем-то, конструктивные элементы интерьера, обтекаемые днища, спускаемые аппараты и так далее, и так далее, и так далее. Вот что сделать мы смогли ученые, конструктора и сборщики создать такие вот полимеры, которые превосходят по своим компонентам алюминий и титановые сплавы. Вот в изделиях вот космической техники нашли применение так называемые герметизирующие материалы. А вот на первых этапах освоения космической техники используются так называемые теоколовые герметики, которые могли работать в диапазоне температур от минус 60 до плюс 130 градусов. Вот уже позже в институте в короткие сроки были разработаны первые отечественные так называемые кремниоорганические герметики, работающие в диапазоне температур от минус 60 до плюс 300 градусов Цельсия. Была интересная, так называемая, сделана уплотнительная смазка, вот ТГ-18, очень интересная смазка, которая вулканизировалась при температуре 150 градусов, а затем вулканизация была, смазка была сделана такая, которая могла вулканизироваться при комнатной температуре. Вы представляете, вот смазка положили и при комнатной температуре разоделали щель. Это гениальность просто. Вот их применяют
для герметизации конструкции, стыков рабочих приборных отсеков, люков различного назначения, степсельных разъемов, что еще, термонагреватели, гидроприводов и так далее, и так далее. Но вот впоследствии были разработаны заливочные герметики специального приборного назначения с повышенным директрическим свойством. Уже можно было заливать. Но вот из клеев в космической технике широко применялись или применялся такой клей, как назывался ВК-9, для склеивания металлов и металлов. То есть металл-металл. Затем такие клеи были, как ВК-3, ВК-20, ВК-20М и так называемый пленочный клей, назывался ВК-36. Ну, не буду я расшифровывать, потому что это займет еще время. Может, когда это будет вам интересно, тогда постараюсь вам вот это все. Ну, кратко, материал, параметры рассказать. Я у отрядей много космоса, Владимир. Что еще? Были разработаны, что еще? Так называемые газоплотные стеклоэмалевые покрытия, которые были предназначены для защиты от возгорания деталей жидкостных ракетных двигателей, которые использовались для вывода на космическую орбиту орбитальных станций, например, МИР, межпланетные станции Луна, Марс, Венера и других. Ученые были разработаны также стеклоэмалевые покрытия для космических бортовых ядерных электростанций, которые обеспечили удержание водорода в вакуумном объеме. Вот тебе есть такой материал. В Советском Союзе все космические программы, такие как «Восток», «Восход», «Союз», «Луна», «Венера», выполнялись с использованием так называемых деформируемых магнитных сплавов, такие как МА-2-1, МА-12, МА-14, МА-15 и так далее. Так, для вот аппараты типа «Марс» были изготовлены и с применением на каждое изделие порядка 3500 килограммов дефицированных полуфабрикатов из сплава вот, МА-2-1 и где-то 1500 килограмм из сплава МА-15. Вот. Такие материалы были сделаны для того, чтобы сделать тот или иной аппарат. Дальше, что было интересно, вот в конструкциях аппаратов типа «Луна» было, например, применено уже 1860 килограмм так называемых полуфабрикатов из сплава МА-1, 2. В этой же станции было использовано еще плюс к этому 900 килограмм сплав МА-15, уже другой. А вот в аппаратных части станции «Венера» было, соответственно, применено сплавов МА-2-1 1200 килограмм, а вот МА-15 уже 600 килограмм. Так что вот эти вот сплавы очень хорошо применялись для разработки наших космических аппаратов. Что еще? Вот станция наша первая, так называемая ракета Р-7. Вот в данной станции в приборных отсеках был использован также вот магнитный сплав МА-2-1. Ну, кому будет интересно, можно в интернете набрать ракету Р-7 и в поисковике набрать, предположим, приборная доска корабля «Восток». Вот, где это вещь гадает. Ну, примерно можно посмотреть. Там он есть фотографии. Ну, вариант.
И в черно-белом. Довольно-таки неплохо смотрится. То есть можно посмотреть, в общем-то, хоть что это себя представляет. Вкратце. Что еще, значит? Ну вот, особо следует отметить создание высокопрочного свариваемого сплава ВДМ-10, не имеющего аналогов в мире по совокупности высоких эксплуатационных характеристик. Вот данный сплав применяется для, или применялся для головных частей разгонного блока и так называемых шпангоутов для аппаратов Венеры и Марса. Широкое применение в космической технике нашли так называемые титановые сплавы. Значит, титан — это самый легкий материал. Вот основными аппаратами космических техник, в которых применялись и применяются титановые сплавы, являются космический корабль «Астрон», у нас такой был, космические аппараты, спускаемые, такие как Луна, Марс, Венера, международный космический проект Вега, ну и так далее. А в космических аппаратах Луна, типа Луна и Марс, Венера, применение титановых сплавов, такие марки, как ВТ-14, ВТ-6С, ВТ-16, ВТ-2СВ и вот новых технологических процессов позволит значительно снизить массу конструкции примерно на 40 кг, это в аппарате Луна, на 300 кг в аппарате Марс и на 250 кг в системе Венера. В спускаемом аппарате Венеры масса титановых конструкций составляла почти 90%. А конструкция спускаемого аппарата Венера успешно держала на поверхности планеты давление почти в 100 атмосфер при температуре порядка 500 градусов. Венера – агрессивная планета. Вот 100 атмосфер выдержала и температуру 500 градусов. Я у Атреатей немного о космосе, Владимир. Идем дальше. Для последней ступени ракет-носителей проекта Вега были изготовлены баки для топлива и окислителя из так называемых сплавов ВТ-23. Назывался он комплексно-легированный сплав. Назывался он ВТ-23. Так вот, при создании баков были применены новые прогрессивные технологии. На ракете устанавливаются таких 4 бака вот из сплавов этого ВТ-23. Всего-навсего масса 19,5 кг каждый. А масса аналогичного бака из алюминия составляет примерно 30,5 кг. Два раза почти. Ну, не почти, но полтора. Для вот лунных аппаратов впервые изготовлены шаровые баллоны высокого давления из сплавов ВТ-6С, что в свою очередь позволило снизить массу более чем на 40 кг. 40 кг для аппарата это уже много. Это вот по нашим первым космическим аппаратам. Ну, теперь немножечко о проекте «Энергия Буран». Вы в курсе, что «Энергия Буран» — это очень сильная конструкция. Были применены всевозможные, и очень много было сделано для создания данных системы. В прошлый раз я рассказывал, было сделано, если вы помните, там более 2500 только инноваций, сколько было сделано, найдено тех или иных технических решений, которые никогда нигде никто не применял. Впервые это было сделано. Так вот, если бы это узкая направленность, так вот ученые данного института были успешно выполнили все, разработали порядка 70 материалов и технологий, которые полностью соответствовали техническим заданиям этой вот системы энергии Буран и были применены на корабле. Немножко цифр таких. Ну вот теплозащита материала и технологии получения специальных плиток было сделано. Вот в курсе я рассказывал, что плиточка была оригинально сделана. Так вот, данная плиточка маленькая всего имела плотность всего-навсего 0,12-0,25 грамм на сантиметр кубический из так называемого супертонкого кварцевого волокна. Но вот сложность в том, чтобы к началу проектирования Бурана в стране не было у нас необходимого сырья для производства этого волокна. И вот ученые разработали уникальную по тем временам технологию, да и, наверное, не и по тем временам, и по сегодняшним временам, это изготовление вот этих теплозащитных плиток, которые по технологии имели лучшие показатели, чем зарубежных аналог. Ну, значит, у нас не хватало материалов, у американцев было применяется вот это изготовление плиточек, было чуть-чуть, материал был, если так можно сказать, почище, чем наш. Соответственно, технология и температура, которую мог выдержать плитки у американцев, были другие, нежели у нас.
Но однако ж вот наши ученые смогли и в этих условиях сделать вот эту плиточку очень оригинальной. Вот впервые в нашей стране было создано уникальное, не так называемое, теплозащитное покрытие радиационного типа, которое выдерживает без разрушения более 100 циклов перепад температур от 150 до 1250 градусов. Но у американцев был чуть другой, поэтому и все равно вот эти параметры от 150 до 120, это 1250 градусов, и то они слегка были переделаны, когда буран прилетел, то температурный режим был немножко ниже. То есть у нас получился запас. И при плотности вот материала, который мог сделать 100 циклов в данном по температуре плотности, у него всего-навсего была не менее 0,15 килограмм метр кубический. Вот такой вот материальчик был плитчик сделан. Вот теплозащитное покрытие изготовлялось в виде так называемых отдельных элементов плиточек. Каждый элемент, я вам расскажу, что буран это уникально. В общем, у нас все уникально. Вот вырезанных из блоков, вот плиточки вырезались из блоков, которые, в которых более 10% объема занимали так называемые супертонкие кварцевые волокна. А 90% это был воздух. То есть сама плиточка состояла из 90% воздуха и 10% снимал супертонкие кварцевые волокна. Это уникальная вещь. Ну, такой малажный факт, что можно было при температуре 1000 градусов держать его на ладони, и на руке ничего не было. Затем про плитки, про уникальность их установки. Впервые в мире плиточки по своим назначением укладывались автоматически, если американцы клали руками, так можно сказать, или укладывали, или крепили руками, то наш, на нашем буране все слово автоматика. Причем автомат знал, какую плиточку и куда положить. На фотографии вы видите, есть плиточки, буран есть беленькие в некоторых местах, а есть черненькие. Так вот, плитки разные, и черные, и белые. Автомат знал, куда положить, какую плиточку. Причем если плиточка была не только плоская, а какое-то имело закругление, он знал, куда ее положить. Вот, но это уникальность.
Производство без... Это то, что уже в то время наша техника была впереди, опасаться вперед, планеты всей. Только одно то, что даже если мы чуть-чуть опоздали с конструкцией Бурана, то такие... Технологии и разработения были сделаны, ну, это нужно было просто придумать. Так вот, не менее сложной и ответственной задачей явилось создание так называемых силикатных резинов-стойких теморегулирующих влагозащитных покрытий черного и белого цветов. Вот для защиты народных поверхностей, вот, носового питателя, к примеру, и передних кромок крыльев,
углеводородные материалы. Назывался он, так называемый был гравимол и гравимол В, вот, в которых в качестве наполнителя используется углеводородная ткань. Ну, такие эти материалы по многим физико- и механическим характеристикам существенно превосходили все американские аналоги. Вспомните, когда запускался буран. Что еще? Ну вот проблемой для обеспечения надежной работы вот, плиточной теплозащиты явилось еще создание так называемых термостойких фетров и специальных клеев. Ну, так вот, за короткие сроки был разработан клей герметик. Назывался он эластосил. Интересно, материал эластосил назывался 137-175М, который использовался для склеивания термостойкого калиброванного фетра с плиткой и фетра с обшивкой. Но это даже научный. Попроще рассказываю так. Дело в том, что плитка на Буране не лежит не на корпусе. Сначала там лежит вот специальный фетр. Ну, если грубо взять, чтобы представили, это значит вот, сеточка, только не железная, а как она называется, сеточка. Такая. Строительная, не железная. Она наклеивается сначала на корпус, а только после этого следующий идет клей, и на этот уже после сеточки клей и наклей кладется плиточкой. Почему? Для того, чтобы не было перекосов, когда кладут плитку, чтобы она была ровная, потому что в некоторых местах должна быть где-то только прямо, в некоторых должных местах быть только заворачиваться, то есть какие-то различные материалы, причем плиточки-то они каждые. Вот этот автомат знал, какую плиточку взять, куда положить. Так вот, благодаря проблема, которая дала возможность, мало того, что приклеить вот этот фетр корпуса, потом к этому фетру положить еще и клей, после застывания это еще дело ровненько застывало, и пол был ровненький. И после этого еще была специальная разработка, так называемая эпоксидка на каучуковой основе. Это называлось, грунтовка, называлась ЭП-0214. Вот эта вся конструкция, когда вы смотрите на Буран, он гладенький, бело-черненький, красивый, оригинальный наш, конструкция вот этого аппарата. Вот это все делается на эпоксидке, вот эпоксил, на грунтовке, на каких-то еще приспособлениях, которые дают возможность вот держаться, ну, не приспособлениях, а вот на клеях и эпоксидных. Что еще? При этом не менее сложной задачей явилась разработок так называемых технологий применения клея, а также организация его промышленного производства. Ну, создать, вы знаете, что проще в экспериментальных, в лабораторных условиях, а вот чтобы ее сделать на промышленном производстве, это довольно-таки тяжело. Но если вспомнить, что какие условия стали для работы и для создания Бурана, то напомню, что очень сложные были условия поставлены. Во-первых, это первое связующее вещество. Первое, это то, что ограниченный был бюджет, это раз. А второе, что, в общем-то, очень было тяжело, и это решилось все равно нашими учеными-консультантами. Все это собиралось на той технике штатной, которая находилась у нас в эксплуатации. Ну, какие-то токарные станки какого-то марка, какие-то сверлильные, фрезерные и так далее, и так далее, и так далее. То есть это было сделано. Задание – создать аппарат применительно на энное количество денег и на той базе, которая есть. Не создавать новое, а сделать на этой базе. Помимо вот этого, вот на этой же базе были созданы вот эти вот такие великолепные вещи. Вот, в частности, были разработаны и применены материалы, обеспечивающие работоспособность конструкции при циклической нагрузке в температурном диапазоне Бурана от 150 до 1250 градусов. А вот на, повторюсь, на носовой и крылевой обтекатель было сделано, благодаря нашим ученым, вот 1780 градусов. Вот такие вот параметры. Это только один момент того, что было сделано нашими учеными вот, для создания вот, направления только клеи, эпоксидные смолы, фетры и так далее, и так далее. Ну вот материальчик у меня весь. Я у отряда Многокосов Владимир. Вопросы есть, я слушаю. Так, к сожалению, Буран полетал мало. Это то, что создано было тогда, до сих пор является актуальным еще на энное количество времени. Не то, что актуальным сейчас, но еще и будет актуальным. Но, к сожалению, данной машины у нас сейчас нет. Создать ее, наверное, можно, но это нужно быть очень усилия большие. Разработки есть, вот они существуют. Только остается только сесть. Можно, наверное, что-то сделать лучшее и новое. Если мы до сих пор применяем Литол-24, Циатим-201, Циатим-221, и до сих пор его можно куда-нибудь добавить, и он еще будет работать и спасать те или иные агрегаты, то А создавались они ого-го когда. Так что все это актуально. Я у А3АТ немного в космосе, Владимир. Вот, значит, ну вот тема у меня вся, значит, чуть-чуть я пораньше получился. Если у вас есть желание, то после перекура, в общем-то, я могу вам кратенько рассказать уже, правда, это другая тема, это так называемый проект «Звезда». Это лунное создание лунной базы, это в ней проект лунной базы, который должен был быть осуществиться вот в начало 60-х, конце 70-х годов. Кратко, что из себя представляет, что хотели сделать, и в частности, что хотел сделать Сергей Павлович Королев, и что он попросил сделать те иные конструкторское бюро для того, чтобы построить на Луне вот эту лунную базу. Так что если перекурите, то вот сейчас без 15, ну давайте без 5-10, если желание есть, приходим сюда. Я у А3АТ, немного в космосе, Владимир. Ну тогда давайте перекур на приеме.
Поехали.
Ну, если все успели, тогда расскажу, постараюсь вам сказать. Тут еще один материал. Это проект «Звезда». Проект советской лунной базы 1964-1974 год. Это первый в мире детально проработанный подобный проект лунной орбитальной станции. Программа данная предусматривала запуск на Луну в беспилотном режиме основного лунного модуля базы. После этого запускалось бы несколько автоматических аппаратов, один из которых доставил бы на Землю образцы лунного грунта вместе с места посадки обновленного будущего базового орбитального модуля. А второй аппарат, посаженный был на Луне, представлял собой подвижный луноход, который бы обследовал внешнюю поверхность первого модуля базы. Вот в перспективе обитаемые модули лунной базы могли устанавливаться на колесные шасси, сцепляться друг с другом и образовать целый подвижный поезд, работающий на энергии, выделяемой ядерным реактором. В 1962 году Сергей Павлович Королев поручил КБ «Спецмаш», которым в свое время руководил академик Владимир Бармин, ученый, очень грамотный ученый, ему поручил разработать проект лунной базы. Вот проектировщики Бармина приступили к ее заданию, разработке. Но вот это задание заняло, разработка ее, более 10 лет. Вот в документах института проект проходил под обозначением ДЛБ. Это долговременная лунная база. А в ОКБ-1, это вот, который руководил Сергей Павлович Королев, ее, значит, знали под названием «Звезда». А вот неофициальный проект именовался «Барминград». Ласку называли. Который делал, вот, проектировал Владимир Бармин. В самом конструкторском бюро изучался самый большой спектр вопросов, которые должно было решаться так называемая наша лунная база. Какие из таких вопросов основных входило? Это цель базы или цели базы, принципы строительства, стадии развертывания, состав научного и строительного оборудования, ну и возможные объекты или постройки для других целей. Планировалось, что количество обитаемых модулей составит 9 человек, а экипаж имел бы такое же количество космонавтов. То есть модули 9 на каждый модуль по количеству космонавтов. А модули, это все проект, это что было, значит, должны были составлять примерно 4,5 метра каждый. Доставлялись они на Луны по отдельности. Каждый из них имел свое собственное предназначение. Имелся лабораторный модуль, складской, жилой и, соответственно, прочие модули, которые должны были входить в проект данной звезды. Предполагалось, что место для базы будет выбрано с использованием автоматических аппаратов. Значит, с орбитального спутника Луны будет произведено картографирование участка. Затем беспилотная станция возьмет пробы грунта и доставит их на Землю. Затем после этого район будет будущего строительства обследовать луноходы. По окончании этапа дистанционного излучения, детального излучения предлагаемой территории на базе Луны отправится экспедиция из 4 человек на лунном поезде. Ну, так, еще отступая, можно себе представить, как же американцы с бухты-барахты, бах туда и серию вот, обскакали. А вот тут только одних только нужно было сделать для того, чтобы только посадить и сделать лунную базу и для обследования хотя бы какой-то корабль с луноходом. Вот сам лунный пояс конструкции Бармина предназначался для строительства временного городка, а по его завершению для научных, ну, можно сказать, вояжей по окрестности. Ну, как американцы по телевизору гоняли там, на своем этом мотоцикле. Значит, что входило вот, в состав лунного поезда и тахмуду модулей? Это тягач, жилой вагончик, изотропная энергетическая установка порядка мощностью 10 кВт и буровая установка. Ходовая часть у всех машин была такой же, как у луноходов наших. Каждое колесо имело электромотор, благодаря чему отказ одного и даже из нескольких, из 22 моторов в модуле каждого, не смог остановить ход данных блоков. Это, опять же, идея вот конструкции института Бармина сделать вот на каждом колесике моторчик. Вот на Луне, на луноходах было сделано так. Вот 8 колес, 8 моторчиков. С оригинальным колесиком, если вы увидите на фотографии. Что дальше? Значит, для метеорной и тепловой и ультрафиолетовой защиты обитаемых помещений поезда был разработан так называемый трехслойный корпус. Сверху и снизу, значит, это стенки из специальных сплавов, а вот между ними это подушка из пенного наполнителя. Ну, она сейчас применяется импортный какой-то клей. Вот что-то там применялось похоже. Значит, два листа, внизу наполнитель. Полный вес вот такого лунного поезда составлял порядка 8 тонн одного. Что еще? Главной задачей вот экипажа самого лунного поезда должно было стать это геологические исследования. Сначала для подбора участков под городок и космодром, а потом для решения научных вопросов. Для удобства работы образцы грунта можно было собирать манипулятором без выхода на поверхность скафандров космонавтов. Едет, собирает и складывает и там внутри его можно уже исследовать. Я вот это немного о космосе, Владимир. Вот в доставленном с Луны грунте ученые нашли довольно много окислов. Это означало, что не надо вести с собой большие запасы воды. Ее, в общем, можно заменить гораздо более легким водородом, а затем с помощью уже отработанной химической реакции получить воду. В общем-то, необходимых количествах. Что еще? Вот совместно с инженерами научно-производственного объединения Лавочкина и конструкционного бюро Бармина был изготовили так называемый водоснабженческий автомат для Луны, который должен был вот эту воду делать. Это еще до того, как полный цикл сделать на наших станциях. Но, однако, доставить туда для проверки так, в общем-то, и не удалось. Вы знаете, что у нас туда уже никто не летал после американцев. В ходе развития проекта рассчитывалось это не на 9 человек, а на 12 человек, соответственно, 12 модулей. Соответственно, первоначально я вам говорил, что 9 человек, 9 модулей. Значит, что представлял из себя модуль? Каждый модуль для той или иной вида деятельности. Значит, длина модуля составляла 8,6 метра, диаметр был 3,3 метра, а полная масса составляла 18 тонн. А вот в заводских условиях сам этот блок
был изготавливался укороченным. Он делался таком металлическим, как вот гармошка металлическая. Составлял он сложным состоянием 4,5 метра. Вот габариты сделать это для
транспортировки и его установки на космический корабль. А вот привезя туда, уже на строительной площадке, эту гармошку под давлением воздуха, она разъезжалась, и уже блок был в полном варианте, который достигал 8,6 метра. Вот что еще вот в базу ходило? Значит, это командный пункт, научные лаборатории, хранилище, мастерской, медпункт со спортзалом. Медпункт со спортзалом, это 60-е годы. Камбус со столовой и 3 жилых помещений. Каждый из них автономен. Вот опытный образец одного из таких блоков использовался в 1967 году во время экспериментов по длительному пребыванию в замкнутом пространстве, проводившемся в Институте медико-биологических проблем. Точно такая же копия была сделана. Вот такой модуль был сделан. Ну и что-то в конце еще. Значит, согласно произведенным консультантами расчетами, в общем-то, хоть про стоимость смысла нет говорить, но вот расчетная стоимость проекта в то время оказалось, что на лунные экспедиции строительства и обслуживание лунной базы потребуется порядка 50 миллионов рублей по тем временам. Ну, если перевести в то время в долларах, это 80 миллионов. Миллиардов, прошу прощения. Ну, наша экономика страны и так перегружена проблемами обороны, такую, в общем-то, ношу потянуть практически уже не смогла. Поэтому проект был сделан в деталях, но вот он не осуществился. Ну вот, потом этот проект был закрыт, про него забыли. Вот только вот в 90-х годах про него что-то вспомнили, стали вспоминать, что такая лунная база существует. Ну вот.
До этого, опять же, только было в Титжах, ну, все проработанное, с выкрутками, сделано уже возможность загрузить это на ракетоносители, добраться до Луны и сделать построительную базу. Такой же вариант был проработан с Сергеем Павловичем Короном и на Марс. Это уже встречает. Тоже такая же база, все это делалось где до этого.
Это выглядело бы. Это
время этого не получилось. У нас тут инспектор не стоит, так что желающие подмешивать такое, вот она и сумка сделала. Так, от имя для нас ассистента. Мы сами, кто проверяем, было тоже разработано. Уже в то время, за сегодня было остальное. Мы, вы знаете, мы завидим нашим конструкторам, потому что помимо Земли и Луны существующие Марс, это две планеты, был сделан также разработан. Мы сами, кто проверяем, очень интересная программа была. Но если бы мы, наверное, полетели на Луну, мы, наверное, на Марс полетели. Сравните ее с теперешним
желанием американцев туда полететь, ну, кто ее знает. Хотя сейчас считается, что данный полет – это билет в один конец. Лететь туда почти миссия составляет порядка 2,5 лет. Послать замену довольно-таки проблематично, потому как запустить на Луну или на Марс мы не можем каждый день. Нужно иметь определенный момент, когда Марс и Луна находятся на очень выгодном положении относительно друг друга. Это не полгода и не около 2 лет. То есть через каждого года приходится в таком состоянии находиться. Ну, опять же, то, что Сергей Павлович Королев предлагал, это никак сейчас послать людей туда и решать все эти проблемы, а точно таким же способом. Сначала туда доставлялся модули для развертывания этой базы, которые могли дать возможность, как на Луне, принять космонавтов, или как называть там, марсиан, и, ну, не марсиан, а космонавтов на поверхность Марса, должна обеспечить их автономность, их работы этих модулей и возможность пребывания человека в длительный период. Ну, в то время, наверное, не думали об искусственном притяжении, потому как это технически невозможно, ну, до сих пор. Поэтому время человека, находящимся там, было, естественно, ограничено. Ну, хоть и про Марс рассказывают много интересных вещей, но если брать Марс как планету с ее характеристиками и планеты Земли, то это совершенно, вы в курсе, что это две разные вещи. Но если взять, что даже вес у нас меньше, там у них меньше почти в 2 раза, то можете представить, что с вашим весом и с нашим весом там 70-80 килограмм, то там будет меньше. Соответственно, если мы сможем там жить энное количество времени, то наш организм начнется переделываться или подстраиваться под те условия марсианской жизни, которые там существуют. Ну, предполагаю, что человек будет вытягиваться вверх, потому что нагрузки будет меньше. Соответственно, весь организм будет меняться в какую-то сторону. Но это, опять же, предположение, то, что ученые могли рассчитать. По поводу воды, которая сейчас считает, что на Марс есть вода, мы туда полетим, ее сделаем. Американцы вообще, у них считается длинная идея такая, что мы сейчас приедем туда, сделаем так называемый парниковый эффект, и там через энное количество времени Марс будет весь в зелени. Ну, прежде чем его в зелени сделать, да еще парниковый эффект, нужно послать, по крайней мере, человека, который там водичку это будет пить, потому как он должен пить. А вот пока, что очень редко в печати, ну и в интернете, вопрос такого порядка, что можно ли пить эту воду человек, который приедет с Земли. Можно или не можно. Какой состав или никакого состава. Поэтому, может быть, под корочкой марсианской планеты водичка и есть, ее можно растопить, а использовать ее в технических целях. Вот попить, наверное, это будет, наверное, проблематично пока.
Пока вот разговор, что им нам подходит, кто-то я нигде не прочитал, может, пропустил. А брать с собой даже наш регенератор воды, который сейчас существует, который собирает пот, можно вторичное сырье мочи переделать, но это сколько нужно пот из себя выжимать, да и ходить в туалет, да тем более, если пить-то не хочется, что там выжимать-то. Поэтому, если это и будет, то она будет, конечно, в этом вот, в этих вот модулях и применен, естественно, то опять же пить надо. Туда же не привезешь водичку. тому, как если сейчас на Международной космической станции привести можно, потому что она висит все на порядка 420 километров от Земли. Часть регенерации происходит за счет автоматики, которая существует на нашей станции. Вода технического характера страны приводит вот, помимо кислорода, других веществ еще и воду довезут, которые употребляют. Ну, я как-то вам рассказывал, потребление воды на сутках, в сутках, если брать наш американцев,
на часть, у нас чуть поменьше, американцев больше. Так что, если американцы, там, по-моему, 3,6 литра, наших поменьше, то вот, если можно представить, что только если 3,6 литра будут выпивать каждый день, будем брать по американским нормам, значит, нужно нам туда долететь 2,5 года, значит, умножим все это дело 2,5 на 3,65, потом помножим на 3,5, то на сколько что воды нужно нам туда тащить. А потом прилетели, еще и нужно будет ее пить, все же пить захотят, а вдруг-то мало осталось. Значит, нужно точно знать, что там оно есть, что эта вода пригодна, и прежде чем туда идти, нужно, значит, развернуть вот эту техническую, сделать технический аспект, провести, чтобы вот эти модули стояли, чтобы они были, работали автономно, чтобы они могли один добывать его в воду, другой делать бассейн, баню, отопление и так далее, и так далее. Это вот было заложено еще Сергея Павловича Карелла. Что сейчас дальше будет, пока вот только вот размышления у парадного подъезда можно выразиться. Все у меня на сегодня. Вопрос здесь есть, все, что я смог, я рассказал, что знал. Вопрос есть, пожалуйста, я слушаю. Я у АТРТ, немного космоса, Владимир, на приеме. Вопрос. Так, вопросов, я так понял, не возникло, да?
Есть вопрос.
Так, Иван, как только, так сразу. Владимир, слушаю, Рутрианова киловатт.
Владимир, на ваш взгляд, насколько актуальный этот проект, и можно ли его реализовать в ближайшем будущем на приеме?
На мой взгляд, я, к сожалению, не влияю на ход событий.
Нашего рода. Больше ничего не нужно. Даже если мы предположим или предположить можно, что мы здесь одни в этой галактике или в этой Солнечной системе, предположим, есть мы одни, все равно, тем более. Кроме продолжения рода, мы, нам это больше-то и не нужно. Поэтому чисто с исследовательской точки зрения посмотреть, что это есть, и развивать свою технику. Можно попробовать. Тогда вопрос опять целесообразности. Что мы из этого будем с нее иметь? Ну, вроде места у нас сейчас пока есть, работы и проблем у нас на Земле достаточно. везде. Это борьба с климатом, который мы испортили, борьба с тем мусорным ящиком, который летает там наверху, и всеми-всеми проблемами, которые на Земле существуют. Получается очень простой вариант. Если это нужно, тогда деньги смысл есть вкладывать. Если нет, тогда только вот сделать наполовинку. Слетать, посмотреть, получить результат и теоретически рассчитать, что да, мы можем там поехать. Все, больше там нам, в общем-то, делать нечего. Но я так считаю. На время.
Принято, Владимир. Я не уточнил. Меня интересовал больше Барминский проект вот освоения Луны на приеме.
По тому, как сделан был Сергей Павлович Королев и Бармин, то, что я читал по Марсу, аналогичный вариант был рассчитан все. То есть рассчитано, что... А она, вот эта программа, она...
Да, немножко другое. Сергей Павлович Королев вообще-то рассчитан идти на Марс. Луна Н-3, это... Ну, мы как раз сказали, Сергей Павлович, надо перенести к нам вашей Луны туда, вот на Луну, потому как брать американцы сейчас туда полетают. Поэтому вот оттуда он перекинул сюда. Фактически программа марсианской базы была немножко забыта. А вообще все, там рабочий проект по созданию ракет-носителя и вот это вот уже созданная лунная марсианская база была сделана в чертежах готова. Но так как у нас переброшена была сюда, и мы занимались Луной, и Луна еще 4 раза не летела, а падала, получилось. Хотя, потому как я вот читал по этой тематике, это была возможность. Даже в то время. Но не в то время, а вот через какое-то количество времени Королев дал гарантию, что это выполнено. Принято. Это вроде последний пуск. Хочу дальше нам было ракеты на приеме. Пятый пуск не дали сделать. 4 пуска Н-3 было сделано. Уже было точно.
Двигатели работают до сих пор, американцы провалялись там в сарайчике сколько лет. Значит, ракета была уже полностью готова. Но не дали, к сожалению, на время.
Принято. Да, понял, слышал я об этом на приеме.
Владимир, ну а по поводу вот разговоров теперешних, по поводу полетов наших и американцев, ну, мне думается, что если пересили бы, вот просто нажали бы чуть-чуть, ну, нужно было чуть-чуть по силе воли сказать, ну, там, грубо говоря, стукнуть кулаком, просто сказать, нет, мы поднимем этот аппарат. Ну, вот начали сомнения, зачем мы полетим туда, был американец уже есть, зачем это просто гонять ракету, были, ракета уникальная. Ну, 30 двигателей включается одновременно, это дубина такая стоит, там, 100 метров высотой, ну, это гений мысли. Вот. Если сравнить с Сатурном, то Сатурн его чуть-чуть уже отстает от этого дела. Ну вот. Если бы полетели, конечно, было бы вот сделано. Ну, оказия получилась, как с Бураном. Раз слетал и все, а сейчас вот как бы было хорошо бы. Вот то там у нас не так, то здесь не так. Площадка для Бурана есть, еще жива. Сам космический аппарат был доведен до совершенства. А в наше время, то в то время, а теперь он был бы еще умнее бы. Грузоподъемность большая. Работа в пилотир беспилотном, беспилотном режиме в автоматике. Ну, это же гений мысли. 100-тонную практически машину сделать два витка вокруг Земли в автоматическом режиме. Сама она села, это я говорю, американцы со стульев попадали. Поэтому вот это все, если взять вот это все, то, что есть, плюс то, что я сегодня с вами рассказал, клей, герметики, эмали, эпоксидки и так далее. Это дело, все это дело сложить, потом, значит, воскресить буран и, значит, марсианскую лунную программу, то я думаю, что это без проблем. Сделать ее можно. Если в то время уже давали гарантию на то, что при тех мощностях, тех двигателей, которые, ну, или ракетоносители, которые были тогда, ну, это уже, ну, опять же, берем вот, наш тоже РД-170. 800 тонн дает тягу почти, 860 тонн. Ну, разве это плохо? А в перспективе ангара еще побольше. Значит, полезный груз, доставляемый туда, будет уже в этом количестве. Так что можно, но перспективность развития. Если это нужно для человека, то да. Ну, это то же самое, как на Луне реголит. Вот если он нужен вот как край, то может и слетать бы, ведерочко набрать. Если пока без него обойтись можно, ну давайте пока здесь. На время.
Принято. Понял, Владимир. Больше вопросов нету на приеме.
Принято. Вот я на Волге киловатт, у вас 3,25. Еще вопросы? Слушаю внимательно. На приеме. Я взяло, послушаю, кто-нибудь скажет. Так, взяло тоже нет. Ну, если вопросов нет, тогда на сегодня день все. Все, что я мог вам, я рассказал. Если что-то непонятно, я попробовал. То, что я вам рассказывал, может, что-то не так сказал. Попробую справиться. Все. На сегодня у меня исчерпана тематика на приеме. Батридин, УА-3-2Т. Иван, спасибо за подход. Всего хорошего, здоровья, всех благ. Хороших выходных. Всего доброго.
Спасибо, Володь.
Виктор, спасибо вам, что подошли. Всего хорошего, удачи, 73.
Да-да, взаимно. Береги себя.